В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Какие результаты может принести состоявшаяся во Львове встреча Эрдогана и Зеленского? Грузинская мечта против справедливых выборов. Выполнение рекомендаций Еврокомиссии началось с их фактического нарушения. Слухи и их разоблачение о будущем Сухумского аэропорта. Южная Осетия открыла 2 пункта пропуска на де-факто границе для жителей Ахалгорского и Дзаузского районов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Вчера поздно вечером Салтовский район Харькова подвергся обстрелу. Ракета упала рядом с жилым многоэтажным домом. Начался сильный пожар. Погибли 7 человек, 20 раненых, заявил мэр города Игорь Терехов. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, что в обстрелянном здании находилось общежитие. Зеленский назвал атаку подлым и циничным ударом по гражданским. Также сообщается, что рано утром Харьков вновь подвергся ракетным ударам. По данным мэра Харькова, по городу было нанесено еще по меньшей мере 5 ракетных ударов. Одна ракета попала в помещение общежития в Слободском районе. По предварительным данным, 2 человека погибли, 18 ранены, в том числе 2 детей, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Негубов. В Холодногорском районе после обстрела начался крупный пожар. Также об утреннем обстреле сообщили власти Криворожского и Никопольского района Днепропетровской области. В Никополе повреждены 15 частных домов, школы, несколько газопроводов и линии электропередачи. 18 августа в утренней сводке Министерство обороны сообщило, что удары по Харькову были нанесены высокоточным оружием, а целью был пункт временного базирования иностранных наемников. Оперативно проверить информацию в условиях боевых действий невозможно. В июле 6 крупнейших европейских стран Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша не взяли на себя новые обязательства о военной помощи Украине. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в Германии. Руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш заявил, что обязательства европейских стран по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля. Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли, сказал Требеш. 11 августа представители ряда западных стран встретились в Дании, где взяли на себя обязательства по военным поставкам Украине еще на 1,5 миллиарда евро, пишет «Политика». Однако, по словам Требеша, эта сумма является скромной по сравнению с одобренной на предыдущих конференциях. Требеш считает, что европейские страны должны относиться к войне в Украине так же серьезно, как к кризису еврозоны или пандемии коронавируса. Эти два события побудили Европу направить сотни миллиардов евро на экстренное финансирование. Энергетический кризис из войны в Украине и засухи усиливает давление на ключевые отрасли мировой экономики. Энергоемкие отрасли, такие как производство стали, удобрений и алюминия, вынуждены закрывать заводы или переходить на растущие издержки, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, испытывают трудность производители материалов для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии. Как отмечает Bloomberg, Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год. На этой неделе норвежская металлургическая компания Norsk Hydro ASA сообщила о планах закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября из-за резкого роста цен на электроэнергию. Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в 6 раз, в Великобритании в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Еще больше разогрела спрос установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений. Тем временем Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в этом году почти на 100 миллиардов долларов в связи с увеличением объемов экспорта нефти и повышения цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Министерства экономического развития России. По прогнозам ведомства, в 2022 году выручка от экспорта энергоносителей достигнет 338 миллиардов долларов, это на треть больше, чем год назад. Как пишет Reuters, такое увеличение доходов может укрепить российскую экономику, некоторым отраслям которой наносит ущерб западные санкции. Это также позволит президенту России Владимиру Путину повысить заработные платы и пенсии на фоне рецессии экономики и инфляции.
Эхо Кавказа. Новости.
В 2021 году в мире сгорело 3 миллиона гектаров лесов, площадь равной территории Португалии. Из них более 5 миллионов гектаров приходится на Россию, об этом сообщает BBC. Согласно данным платформы Global Forest Watch, за последние 20 лет территория сгоревших лесов почти удвоилась. В 2021 году в среднем по миру леса горели со скоростью 16 футбольных полей в минуту. Ключевой фактор разрастания пожаров – антропогенное изменение климата, которое приводит к более высоким температурам и засушливым условиям, считают климатологи. Северные регионы мира нагреваются быстрее, что приводит к более длительным сезонам пожаров. В северных странах, таких как Канада и Россия, лесные потери от пожаров ощущаются сильнее всего. Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал на 2 месяца военнослужащего из Московской области по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает 161.ру и Коммерсант Юг со ссылкой на пресс-службу суда. По данным Астра и информбюро ЮФО, подозреваемый 33-летний капитан военной части Алексей Крылов, погибший таксист 51-летний Роман Гавасари. Родственники таксиста подтвердили корреспонденту Астра факты его смерти. По сведениям 161.ru, подозреваемый капитан из подмосковной Рузы служил в ракетных войсках и был командирован в несколько горячих точек. По предварительной версии следствия, 15 августа военный поспорил по поводу войны в Украине с таксистом, который подвозил его. В результате офицер 4 раза выстрелил водителя из пистолета Макарова, сообщил источник издания. Пострадавший умер до приезда врачей. По данным Коммерсанта, Следственный комитет возбудил против военного дело о причинении смерти по неосторожности. 161.ру пишет о статье об убийстве. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего пресс-секретаря регионального МЧС майора в отставке Дмитрия Чистякова за посты ВКонтакте о вторжении российских войск в Украину. Об этом он сообщил Северреалии. Чистякова судили по статье о дискредитации российской армии.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Скандалом сегодня завершилось в парламенте Грузии заседание рабочей группы по выполнению рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС. Решением правящей грузинской мечты из группы были вычеркнуты представители справедливых выборов. В знак солидарности работу приостановили и другие НПО. Ираклий Урагвелидзе следит за интригой.
Работа над реформированием избирательного законодательства проходит в соответствии с рекомендациями Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата. Группа была создана правящей партией. По ее собственному решению для неправительственных организаций было выделено 2 места. Кроме них, в состав группы входит 4 представителя парламентского большинства и по 1 представителю от политических групп ГИРЧИ, граждане и европейские социалисты, а также партии «За Грузию». Первый же день работы ознаменовался скандалом. Грузинская мечта выступила против того, чтобы общественная организация «Справедливые выборы» была представлена в рабочей группе по вопросам выборов. Правящая партия посчитала недостаточной квалификацию организации с 27-летним стажем. Гиви Миканадзе, первый заместитель председателя фракции «Грузинской мечты», также руководитель рабочей группы по пересмотру избирательного кодекса, перед встречей заявил журналистам, что участие в справедливых выборах нежелательно для правящей команды.
Неправительственные организации заранее получили от нас информацию о том, что подключение к этому процессу справедливых выборов для нас неприемлемо. Однако они все равно решили включить это политически ангажированное НПО. Мое решение связано с политическим заявлением справедливых выборов и их участием в процессах, которые произошли несколько месяцев назад, когда были призывы заменить действующий Кабмин на техническое правительство. С той поры организация утратила свой нейтралитет.
Поскольку правящая партия не допустила представителя справедливых выборов в рабочую группу, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили также отказался от участия в заседании. Напомним, эти 2 организации обладают самым большим опытом в Грузии по вопросу избирательной системы.
Я не могу работать без моих коллег. Здесь важно, чтобы рабочий процесс не застопорился, однако, с другой стороны, отсутствие такого важного игрока игрока, как справедливые выборы, совершенно неприемлемо. Поэтому я ушел с собрания.
Директор справедливых выборов Нино Долидзе говорит, что это решение грузинской мечты оставляет за бортом ту часть гражданского общества, которая настроена критично по отношению к власти.
Для нас единственная цель, чтобы Грузия была демократическим государством, двигалась в направлении Европы. Процессу вредит то, что профессиональная организация блокируется в рабочей группе по вопросам выборов, потому что у нее критическое мнение по некоторым вопросам. Однако мы должны совместно продолжить работать для евроинтеграции страны. Наша организация была готова к этому.
Представленные в рабочих группах партии считают, что фактически грузинская мечта торпедирует работу над рекомендациями Евросоюза. Один из лидеров Гирчи Ягухвича считает это технологией власти.
Скажу прямо, все встречи, до сих пор проводимые в формате евроинтеграции, одинаковы. Встреча начинается с получасового выступления представителей грузинской мечты, в ходе которого поднимается один конфронтационный вопрос. Кого-то куда-то не пустить или кого-то резко раскритиковать. За этим следуют ответные выпады со стороны других участников. Люди теряют энергию за полтора часа в полемике вокруг самых второстепенных вопросов. К тому времени эта встреча заканчивается и назначается новая встреча. Это весь процесс. Это подтверждает, что грузинская мечта просто не хочет серьезно работать над чем-либо.
А по мнению представителя партии «За Грузию» Анны Бучукури, правящая команда создает иллюзию работы над рекомендациями Еврокомиссии.
Это не первый случай, когда представители грузинской мечты создают конфликтные ситуации на ровном месте. То же самое было и в работе комиссии по реформе судебной системы. Создается впечатление, что партия власти желает в гордом одиночестве остаться в комиссии, чтобы затем свалить на оппонентов провал. Разумеется, все партии выразили протест в связи с недопущением справедливых выборов к работе.
По мнению вице-спикера парламента Левана Йосельяни, решение отстранить справедливые выборы на заседании рабочей группы несправедливо.
Наша позиция состоит в том, что эта организация должна присутствовать на всех встречах, вне зависимости от того, какое видение или политический вкус у конкретного человека от партии власти, это не должно влиять на решение в отношении организации. Поэтому я попросил правящую партию пересмотреть свое решение и, возможно, уточнить этот вопрос к следующему заседанию. С другой стороны, справедливый выбор заявляет, что с их стороны не было никаких политических заявлений в пользу какой-либо политической партии или сомнений в легитимности правящей команды. Поэтому непонятно, что стоит за этим решением власти.
Заявил Йосельяни. По всей видимости, в грузинской мечте твердо решили не уступать. Ближе к вечеру глава рабочей группы Гиви Миканадзе заявил, что ждет заявления справедливых выборов об их дистанцировании от политических процессов. В этом случае дверь комиссии для НПО вновь будет открыта, заверил депутат. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Переговоры во Львове между президентами Турции и Украины и генсеком ООН завершены. Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, надеялся на возобновление переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Но вероятность такого согласия со стороны как Владимира Зеленского, так и Владимира Путина изначально была довольно невысока. О чем говорили участники львовской встречи и почему шансы на возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной невелики, выяснял Владимир Унанянц.
Пшеница, угроза ядерной катастрофы и возобновление переговоров между Киевом и Москвой, как предполагалось многими, должны были стать основными темами встречи во Львове между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Украины Владимиром Зеленским при участии генсека ООН Антонио Гутерреша. Турецкий лидер прибыл на запад Украины на автомобиле, приземлившись в соседней Польше. В условиях войны и нередких прилетов российских ракет, в том числе по Львовской области, турецкий лидер предпочел не рисковать. Результат двусторонней встречи с Зеленским мимо меморандума о взаимопонимании относительно участия Турции в восстановлении инфраструктуры Украины после окончания войны. При этом президент Украины выразил надежду на участие турецкого коллеги во втором саммите Крымской платформы. После переговоров тет-а-тет между Зеленским и Эрдоганом к ним присоединился генсек ООН. Стороны, как и предполагалось, фокусировались на преодолении продовольственного кризиса и опасности в связи с продолжающимися боями вокруг Запорожской АЭС. Последний вопрос всерьез беспокоит в первую очередь самих украинцев и их соседей, которые прекрасно помнят последствия катастрофы в Чернобыле. По словам главы украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки.
Российская армия повинна відійти з території АЕС.
Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно скорее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно.
Відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко і максимально ефективно.
В России, правда, другое видение ситуации. На фоне переговоров во Львове представитель МИД России Иван Нечаев обвинил Киев в провоцировании ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
Сначала украинцы атаковали станцию дронами. Затем стали бить из реактивных систем залпового огня и тяжелых 155-миллиметровых орудий, поставляемых США. Жертвами действий Киева могут стать не только жители Украины, но многих других стран Европы. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы.
Но взаимные обвинения по вопросу Запорожской АЭС были вполне ожидаемы, а вот другой вопрос повестки куда более интригующий. СМИ со ссылкой на источники, близкие Эрдогану, сообщали, что турецкий лидер везет Зеленскому предложение о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле. Об этом заговорили сразу после недавней встречи турецкого президента с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Впрочем, попытка Эрдогана вновь усадить Киев и Москву за стол переговоров многими наблюдателями заранее расценивалась как провальная. Обоим лидерам сегодня крайне сложно прийти к какому-либо компромиссу. Война в Украине идет уже почти полгода, и рассчитывать на скорое окончание боевых действий пока не приходится. Надежда на урегулирование появилась было после мартовской встречи в Стамбуле, по итогам которой стороны представили план возможных договоренностей. Тогда ее участники договорились о примерном содержании двух документов для подписания. Первый из них предполагал, что Украина согласится на нейтральный статус и откажется от размещения иностранных баз на своей территории, но получит гарантии безопасности от западных государств, которые оказались бы стране поддержку в случае агрессии в ее адрес. Причем в числе гарантов должна была быть Россия. Еще один договор касался взаимного уважения культур. В нем затрагивался в том числе языковой вопрос. Но с тех пор переговоры фактически зашли в тупик. По мнению наблюдателей, в первую очередь это связано с тем, что ни в Москве, ни в Киеве к миру на условиях компромисса больше не готовы. Месяцы войны и сопутствующих ей потерь с обеих сторон привели к новым реалиям. Позицию России месяц назад зафиксировал президент России Владимир Путин.
Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
В ответ его украинский коллега Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также дал понять, что переговоры Киев будет вести лишь с позиции силы.
Мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока они не получат по лицу, они ничего не поймут.
Вместе с тем наблюдатели отмечают опасность того, что если конфликт затянется надолго, то с получением по лицу могут быть проблемы. Западная пресса отмечает усталость Европы и США от войны. В частности, как пишет издание Politico, ЕС начал снижать объемы военной помощи Украине. В июле 6 крупнейших европейских стран не предложили Украине никаких новых военных обязательств. Впервые с начала российского вторжения. Последние статистические данные по поставкам оружия фиксируют сокращение помощи от Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши. Причем чем Лондон и Варшава, как самые активные помощники Киева, попросту выдохлись, отмечают аналитики. Схожий спад в оружейных поставках отмечается и со стороны США. Около 20 американских отставных высокопоставленных военных и дипломатов, а также представители экспертного сообщества обратились к администрации Джо Байдена с призывом предоставить Украине все необходимое для военной победы над Россией. В том числе самые дальнобойные ракеты к уже переданным системам «Хаймарс». Авторы петиции отмечают, что нынешняя администрация США предоставляет Украине вооружений в пределах, достаточных для создания патовой ситуации, но этого не хватает для возвращения территорий, захваченных Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападаем.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях в самопровозглашенной республике Абхазия между оппозиционным телеграм-каналом и государственным информационным агентством произошла заочная полемика. Агентство «Абсны Пресс» не стало прямо обвинять телеграм-канал в распространении ложной информации в связи с восстановлением Сухумского аэропорта, но многие восприняли его публикацию как тонкий намек на публикацию фейка. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в ходе встречи президента Абхазии Аслана Бжания и ряда других руководителей республики с членами общественной палаты несколько раз заходила речь о распространившейся накануне в соцсетях ложной информации под заголовком «Сухумский аэропорт тоже уходит из собственности республики Абхазия» и ответной информации в ГИА «Абсны Пресс». Но обо всем по порядку. Накануне вечером один из телеграм-каналов выложил текст под приведенным выше заголовком следующего содержания, и опять все делается кулуарно. В сети был опубликован снимок, сделанный во время визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова. На нем изображен генеральный план, на котором отмечено распределение по принадлежности объектов. Примечательно, что по этому плану Республике Абхазия остаются только подъездная дорога и энергоподстанция. Итак, вот как планируется распределить аэропорт. Конец цитаты. И далее шло перечисление в соответствии с тем, что на снимке, отмеченных синими кружками объектов инфраструктуры аэропорта, переходящих в собственность РФ, подавляющее большинство зелеными Абхазии, желтыми инвестора, а на снимке был лист бумаги, прижимавшийся женской рукой к женской груди. «Гениальный фотограф», — отозвался кто-то из интернет-комментаторов, а дамочка наверняка думала, что это ее фотографируют. Конец цитаты. Более 200 комментариев, плюс комментарии к репостам, и почти все до крайности возмущенные. «Скоро всех нас продадут», и лишь редкие комментаторы задавались вопросом, а где на этом плане написано, что это именно распределение собственности, то есть это просто авторы текста так решили. Вскоре агентство «Абсны Пресс» опубликовало под заголовком «Объект инфраструктуры Сухумского аэропорта остаются в государственной собственности и управлении» следующую информацию. 11 августа текущего года в рамках рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации в Республику Абхазия на территории международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Григорьевича Ардзинба состоялось обсуждение вопроса о ходе реализации мероприятий по возобновлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Конец цитаты. И далее. Объекты аэродромного комплекса разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ. Конец цитаты. Но уже давно замечено, что значительная часть общества ориентируется в последние годы не на то, что написано в СМИ, тем более государственных, а на то, что они увидели в соцсетях или услышали от увидевших это в соцсетях. И вот вчера, взявший слово в конце встречи с президентом, член Общественной палаты Абхазии Абиссалом Кварча, в частности, сказал...
Сегодня вот мне позвонил один человек, не чужой мне человек, с высшим образованием, кстати, экономист, и говорит, ты слышал, говорит, наш аэропорт продали. Первая идет фраза «продали», «разобрали», а потом вам приходится оправдываться. Как-то надо опережать, наверное, в этой ситуации. Что такое аэропорт для меня? Понимаете, вот скажем, аэропорт, если аэропорт будет работать, значит, восточный регион заживет. Люди абсолютно не информированы, нас опережают какие-то люди, которые вот, знаете, вот создают какую-то атмосферу непонятную.
Аслан Вжаня в ответ на это высказался так.
Вот по поводу аэропорта, мы этот вопрос поднял я на встрече с Владимиром Путиным, было дано поручение начать изучение и так далее. Весь прошлый год обсуждение этой проблемы в администрации президента, они просили не распространять эту информацию. Сейчас мы серьезнейшим образом продвинулись.
Женя отметил, что ускорила этот процесс специальная военная операция РФ на Украине. А то ведь и в Москве есть сопротивление со стороны отдельных госчиновников, которые привыкли оглядываться на международную организацию ИКАО. Хотя чем-то помешало полетам российских авиалиний в течение 8 лет в Крым. Ну и у нас, сказал он, есть политики, которые ничем не гнушаются, чтобы навредить властной команде. Бжаня заключил.
Вот какая картина. Поэтому у нас сдержанность. Вот все что угодно. Значит, вброс, обман и так далее.
Некоторые участники встречи уже после ее окончания говорили об Исалом Кварче, что опровергнуть фейк до его появления обычно все же невозможно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда об Исламе, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
На войне в Украине погиб еще один грузинский гражданин, 36-летний Бердия Джохадзе. Об этом сообщила его сестра Белла Джохадзе. По ее словам, Бердия скончался 12 августа от осложнений, вызванных применением врагом химического оружия во время военных действий в Херсонской области. Конец цитаты. Тело грузинского добровольца доставили в Тбилиси. Завтра гражданская панихида пройдет в церкви Кашиети. После начала российского вторжения в Украине погибли уже 18 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ. Служба госбезопасности Грузии сообщила сегодня о задержании 3 человек по факту незаконного приобретения и хранения радиоактивных веществ, а также попытки их сбыта за 1 миллион долларов 200 тысяч. Задержание произошло 16 августа на основании оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных Агентством по борьбе с коррупцией и Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии. Следствие установило, что организованная группа лиц в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджа незаконно хранила по месту жительства радиоактивные вещества с опасным для здоровья человека гамма-излучением. Как пишет Агентство новости Грузии, 18 августа членам преступной группы было предъявлено обвинение по части 1 статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В школах Армении уже в текущем году могут начать преподавать грузинский язык. Об этом в беседе с журналистами заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян. «Мы в этом году в некоторых школах Армении готовы начать процесс преподавания грузинского языка», — сказал он. «Обучение, по словам министра, не будет носить обязательный характер», — передает агентство «Ньюс-Ам». «Речь не обязательно идет о школах, расположенных в приграничных областях страны», — добавил Думанян. Министр сообщил, что детали будут представлены позже. В феврале нынешнего года Думанян также говорил, что рассматривается возможность преподавания грузинского языка в некоторых школах в рамках программы знакомства с региональными языками и культурой. Второй экипаж команды Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия был снят с индивидуальной гонки танкового биатлона. Причина – неисправность танков. Как сообщили в пресс-службе Югостинского министерства, в начале заезда боевая машина экипажа вышла из строя и была заменена на другую. Второй танк через некоторое время также вышел из строя. В итоге югостинских танкистов сняли с соревнований. При этом позже стало известно, что экипаж команды сможет выступить на турнире 19 августа. Ранее первый экипаж югостинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Следующий заезд пройдет 21 августа. Танковый биатлон российских армейских международных игр проходит на полигоне Алабино в Подмосковье. Среди участников России, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для телеведущего Лашина Каидзе, который обвиняется в сексуальном насилии. Сегодняшнее заседание прошло в закрытом формате по ходатайству прокуратуры, на что подсудимый также дал согласие. По данным следствия, 15 августа на почве мести, угрожая ножом и шумовым пистолетом, он несколько раз ударил женщину, а затем подверг ее сексуальному насилию. Конец цитаты с применением силы.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение о возобновлении регулярной работы двух пунктов пересечения де-факто границы с Грузией. С 20 по 30 число каждого месяца с 19 до 19 часов по местному времени будут функционировать пункты пропуска Раздахан для жителей Ахалгорского района и Переу для жителей Дзаузского района. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, в ходе заседания Совета Безопасности Алан Гагоев отметил, что с ходатайством рассмотреть возможность возобновления работы пунктов пропуска обратились администрации Ленингорского и Дзаузского районов по просьбе местных жителей. Поступило также обращение от депутата парламента Южной Осетии по одномандатному округу номер 16 Зазы Дряева. Для «Эхо Кавказа» это заявление президента прокомментировала гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили.
Такое впечатление, что президент хочет благодарность населения переадресовать своим назначенцам, главам района, и таким образом поднять их авторитет в обществе. Он также вперед выставляет депутата нашего района Зазу Дряеву. Это тоже понятно в контексте предстоящих парламентских выборов, потому что Заза Дряев сторонник президента. Но жители района воспринимают открытый пункт пропуска как выполнение предвыборных обещаний Алана Гагулоева.
Пункт пропуска Раздахан югостинские власти закрыли 4 сентября 2019 года в ответ на грузинское вторжение усиленец Снылис в противоположном конце республики. А расположенный в непосредственной близости от Снылиса пункт пропуска в Переу функционировал после этого еще полгода и был закрыт 28 февраля 2020 года из-за пандемии COVID-19. С этого времени граница была на замке, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации в районе. Примерно половина населения Ленингорского района вынуждена была выехать в Грузию. Выехали студенты, обучающиеся в грузинских вузах, старики, которые оказались отрезанными от опеки родных и медицинского наблюдения в грузинских клиниках. Просто люди, которые не выдержали разлуку с родными. Во время избирательной кампании Алан Гагоев обещал открыть границу в случае избрания его президентом. Его оппонент на выборах Анатолий Бибилов, в свою очередь, призывал не верить кандидатам, обещающим открыть Раздахан. Он говорил, что это невозможно. Никто эти обещания выполнить не сможет, как бы указывая этим, что за закрытием границы стоит Москва, а не Цхинвал. Теперь, оказывается, все не так страшно. Было бы желание. Сегодня в Ленингоре глава района Иларион Гагиев, его первый заместитель Ризо Дивидзе и депутат Заза Дряев провели встречу с населением, на которой разъясняли людям некоторые правила пересечения границы. По их словам, из-за того, что граница была так долго закрыта, первое время можно будет пересекать границу по пропускам с истекшим сроком действия. На встрече с руководством была и Тамара Меркашвили.
В ходе встречи стало ясно, что будет пересечение со всякими документами. Даже глава района сказал, что, к примеру, если Ленингорец женился на жителя Тбилиси без прописки Ленингора, они могут приехать нотариальным переводом документа по бракосочетанию без пропуска. Если дети там родились, они могут с переводом метрики приехать.
Совбез принял решение разрешить пересечение границы с Грузией по пропускам с истекшим сроком действия до 31 ноября. Очевидно, предполагается, что к этому времени нужно будет обзавестись новым пропуском, говорит Тамара Меркашвили.
Я хочу обратиться сейчас к президенту Алану Гаглоеву с просьбой. И я уверена, что меня поддержат в этом просьбе все жители района. Если у человека есть югоосетинский паспорт, прошу не требовать от него еще и оформления пропуска. Это бессмысленно и лишнее. Все имена и фамилии местных жителей, кому можно пересекать пункт пропуска, есть в базе данных российских пограничников. А их личность удостоверяет паспорт. Зачем еще пропуск? С самого начала пропуск или форму номер 9 требовали от жителей района, у кого было гражданство Грузии. Это было как вид на жительство для людей без гражданства. Но в 2019 году ввели это и для граждан республики.
Зачем стали требовать пропуски от граждан Южной Осетии?
Ну, это была такая коррупционная схема. Потому что каждый пропуск стоил примерно 15 тысяч рублей. Чем больше людей должны были оформить пропуск, тем больше денег собирались от населения. Формально пропуск действовал год, но от нас требовали менять чаще, под разными предлогами. Тот цвет меняли, тот форму, размеры. Зеленый, белый, квадраты, чтобы заработать левые деньги. Из-за этого они выдумали это.
Возобновление работы пунктов пропуска – это чисто гуманитарный проект. Он не предполагает коммерческой составляющей, потому что проезд маршруток через границу по-прежнему запрещен. В обе стороны люди будут пересекать пункт пропуска пешком. То есть овощники, как в старые времена, не смогут провозить на микроавтобусах свою продукцию в республику. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Инар Гидзба был полномочным представителем в Турецкой республике. В Министерстве иностранных дел руководил отделом Турции и стран Ближнего Востока. Сейчас он является исполнительным секретарем Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Наш корреспондент Елена Заводская обратилась к нему с просьбой прокомментировать заявления по вопросу отчуждения территории госдач в Пицунде, которые были сделаны представителями абхазской диаспоры в Турции.
Инар, вы работали в Турции, хорошо знаете диаспору турецкую. Вот было заявление турецкой диаспоры против отчуждения госдачи Пицунды и этой территории.
Там несколько было заявлений. Одно заявление было от руководства Федерации абхазских культурных центров, а Федерация абхазских культурных центров является единственной официальной диаспоральной организацией в Турции, которая объединяет 20 региональных культурных центров в регионах, где компактно проживают представители абхазо-абазинского народа. И второе было заявление, но это было заявление так называемого комитета солидарности, который не является официальной общественной организацией в Турции. Ну, это такое добровольное объединение, если можно сказать, но оно не представляет интересы широких масс представителей нашей диаспоры в Турции. Первое заявление Федерации абхазских культурных центров, оно носило такой характер, на мой взгляд, солидарности с решениями, которые будут приниматься в Республике Абхазия в интересах абхазского народа. Если коротко обозначить. Другое же, да, вот комитет о солидарности, о котором я говорю, да, там оно содержало в себе более такие жесткие, что ли, формулировки. И да, действительно, оно говорит о том, что представители этого комитета солидарности против продажи в любом виде, кому бы то ни было, территории, земель, которые были кровью наших доблестных героев отвоеваны. Кроме того, кстати, было еще и заявление Федерации Кавказских культурных центров. Схожего порядка, как бы, да, что-то было там от заявление Федерации абхазских культурных центров, да, там и что-то было вот от того заявления, которое опубликовал Комитет солидарности.
Инар, какое впечатление на вас эти заявления произвели?
Я хочу подчеркнуть, это то, что наша диаспора, в частности турецкая диаспора, очень внимательно и пристально следит за теми событиями, которые происходят у нас в стране, и неравнодушно. Но также хочу отметить, что не все представители нашей диаспоры там в Турции разбираются в деталях. Вот в частности, если мы говорим сейчас о соглашении по госдаче в Пицунде, да, не знакомы многие даже с текстом этого соглашения. Но вот так и эмоционально, конечно же, они сопереживают и не хотят, чтобы в какой-то мере интересы абхазского народа и вообще жителей Абхазии подвергались каким бы то ни было угрозам, да, если в целом так охарактеризовать. Если говорить о том, что они появились, вообще сам факт, что они были опубликованы, ну, это, конечно же, свидетельствует о том, что вот наша диаспора пристально следит за теми процессами, которые у нас происходят, и неравнодушна к этим процессам. Конечно же, мне кажется, нужно нам больше внимания уделять донесению правдивой, достоверной информации, потому что зачастую они получают информацию из соцсетей, они следят, да, там являются подписчиками различных пабликов, и автоматический перевод соцсетей не всегда как бы правильный тоже. И плюс, ну, между собой там какие-то вещи они обсуждают, но это порождает вот некоторые необоснованные абсолютно слухи. Для меня лично, как для человека, который там работал в Турции, который непосредственно связан до сих пор с диаспорой, да, и в рамках деятельности в Абхазо-Абазинском конгрессе, ну и вообще как-то духовно до сих пор продолжаем общаться. Мне кажется, что важно все-таки создавать ресурсы и каналы связи, достоверную информацию, которую будут доносить до представителей нашей диаспоры.
В связи с этими заявлениями, что именно вы считаете недостоверной информацией?
Ну, там есть такие формулировки, как вот, допустим, продажа, да, хотя о продаже не идет речи, да, там есть такие формулировки, особенно вот в том заявлении, которое было опубликовано от имени Комитета солидарности, там говорится, если я не ошибаюсь, о том, что происходит сдача национальных интересов. Такие немножко как бы жесткие формулировки, они должны все-таки быть подкреплены какими-то фактами и быть менее эмоциональными, более конструктивными. Понятно, что они переживают, понятно, что они беспокоятся о наших национальных интересах в том числе, как бы, но все-таки вот мне кажется, если у них будет больше достоверной информации, в том числе от официальных структур, то и характер этих заявлений тоже будет иной.
Это был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Инар Гидзба. С ним беседовала Елена Заводская.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжает абхазскую тему рубрика «Читаем прессу». Обзор подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» публикует мнение члена Высшего совета Абхазского народного движения Амара Смыр по поводу реплики президента Аслана Бжаня на встрече с членами общественной палаты. Напомним, вчера на встрече один из членов палаты, Автандил Гарски, спросил главу государства, может ли в дальнейшем госдача в Пицунде перейти к третьим лицам. Амар Смыр говорит, что, будучи юристом, он очень внимательно выслушал ответ президента на этот вопрос. Аслан Георгиевич в своем ответе приводит пример статью 6 соглашения о безвозмездной передаче комплекса, однако эта статья соглашения не имеет никакого отношения к смыслу заданного вопроса, а лишь регламентирует то, каким образом будет использоваться объект. Более того, хочу сообщить президенту о том, что соглашение носит двусторонний характер. Соответственно, пункты соглашения должны выполняться только сторонами, подписывающими его. В случае, если комплекс дач и территория будут отчуждены в пользу третьего лица, что в подписанной редакции соглашения не запрещено, то третье лицо не несет обязательств, вытекающих из соглашения, о котором мы так долго спорим. Насколько мне известно, депутат Народного собрания Республики Абхазия Дауд Хутова ознакомил президента со своим мнением и высказал свои опасения относительно возможности передачи объекта третьим лицам. В этой связи предлагаю главе государства руководствоваться мнением юриста Даура Хутова. Бывший директор абхазского телевидения, журналист журналист Эмма Ходжа на своей странице в Facebook написала пост, посвященный проблеме отсутствия топлива на автозаправочных станциях в Абхазии. «Расскажите мне, что такое бензин по талонам? Бессовестные вы! Себе устроили райскую жизнь. На последнем бензине человек доезжает до бензоколонки, выстаивает очередь, и ему говорят: выдаем только по талонам. По талонам. Это значит, домочадцам всех чиновников ездит на свадьбы, поминки и развлечения, шопинг, пляж. А остальные люди не люди. Как будто все чиновники, наделенные талонами, ездят по особо стратегическим важным объектам. Убились они на работе. Страну проедает чиновничья рать. Если бы не эта ситуация, никто и не знал бы, сколько дармового топлива уходит на беспонтовых клерков чиновничьих контор. Не знала, что даже частные заправки завязаны на них. Это ж такое расточительство. Все мы заслуживаем, раз боимся голос подать. Хочу добавить, что и оппозиционные лидеры не лучше. Никто из них не пискнет, что унижают простых людей, на чьих плечах они потом приходят к власти дербанить страну. Неудивительно, что на ваши патриотические призывы не отзывается народ. Ведь история страны складывается из личных историй каждого ее жителя, а униженным жителям не до разговоров о высоком патриотизме, суверенитете. Вы докажите, что заботитесь о каждом, или освободите эту нишу. Свято место пусто не бывает. Страны скоро у нас не останется. Как в Абхазии обстоят дела с защитой бездомных животных и домашних тоже? В интервью агентства социальной информации АПСНЫ рассказала юрист и гражданская активистка Лия Агарба, инициатор и одна из разработчиков проекта закона о защите животных. На данный момент проект закона уже лежит в парламенте. До сих пор эта сфера в Абхазии регулируется только положением о жестоком обращении с животными и статьей в Уголовном кодексе, которая предполагает совсем небольшой штраф. То есть у нас сегодня можно жестоко убить животное, и самое страшное наказание, которое за это ждет, это штраф в несколько сотен рублей, говорит Лия Агарба. Если закон будет принят, то впервые на законодательном уровне будет признано, что животные тоже могут испытывать страх и боль. Введена ответственность владельцев за судьбу своих питомцев, запрещены бои животных, введено регулирование содержания диких животных и так далее. Одно из важных положений законопроекта – защита животных от жестокого обращения. Проект закона предлагает для контроля численности бездомных животных ввести обязательную регистрацию домашних животных собак. Отстрел безнадзорных собак будет запрещен. Лия Агарба отметила, что в проекте прописана практика ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных животных обратно на улицу. Законопроект регулирует деятельность цирков, зоопарков и дельфинариев, запрещает ввоз на территорию Республики Абхазия и вывоз из страны диких животных, фотографирование и видеосъемка с животными вне мест их содержания также предлагается запретить, равно как и применение лекарственных препаратов и иных веществ, причиняющих вред здоровью животных, для повышения их эффективности в культурно-зрелищных целях. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Грузия еще раз подтвердилась то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не будет. Судьба любого человека. Вернитесь народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
В Грузии растет смертность на дорогах. С января по июнь текущего года в разных ДТП погиб 221 человек, среди них 10 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года на дорогах страны погибли 189 человек. Это очень тревожный показатель, отмечает председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эко Лалиашвили. О том, что могло стать причиной роста смертности, специалист рассказала в интервью Серго Бригвадзе.
Калбатон Вейкам, многие СМИ и НПО говорят об ухудшении ситуации на дорогах страны. Так ли это и какова статистика?
Расскажу о статистике за два первых квартала 2022 года, то есть за 6 месяцев. Если сравнить ее с данными за тот же период прошлого года, число дорожных происшествий сократилось на 7%, однако на 14,5% возросло число погибших людей. Это необходимо подчеркнуть. Возросла смертность, в то время как сократилось количество ДТП. Существующая ситуация говорить нам о том, что нужно что-то делать. Это серьезный сигнал. Все развитые страны мира борются именно за то, чтобы сократить летальность и количество тяжелых травм, получаемых в авариях. Статистика по авариям может расти, но тяжелых последствий должно быть меньше. Это и есть подход безопасной системы. Показатели в Грузии указывают на то, что у нас все наоборот. Причем вопрос безопасных дорог – это не что-то выдуманное. Этого можно достичь, если мы будем действовать целенаправленно. Даже если не говорить об опыте зарубежных стран, мы принимали законы, администрировали, проводили образовательную кампанию, и в то время у нас были отличные результаты, как по сокращению числа аварий, так и летальности. Но в последние несколько лет в этом направлении наблюдается регресс.
А о каких годах идет речь и что конкретно тогда было предпринято в этом направлении?
Один был, когда в силу вступил закон об обязательном использовании ремней безопасности. Это 2011 год. Тогда мы увидели значительный результат. Смертность и количество получаемых в ДТП травм сократилось до 15%. Так же было в 2017 году, когда была принята система очков. Тогда увеличили и разные штрафы, и статистика уменьшилась на 10-12%. Потому, повторюсь, опыт показывает, если мы работаем целенаправленно, если предупреждаем людей об опасности, прекрасно можем изменить поведение людей к лучшему.
Как вы считаете, с чем конкретно связано повышение смертности на дорогах?
В первую очередь это указывает на то, что мы делаем что-то не так, что-то делаем меньше, чем раньше. Государство не выполняет свои обязанности на соответствующем уровне. И сколько мы бы ни говорили об этом, большая часть ответственности лежит именно на государстве. Никто другой не будет отслеживать то, как исполняются законы. Поэтому необходимо просто проследить, что мы делаем и что получаем. Если у нас будут законопослушные водители, то мы скажем, что государство хорошо поработало. Не обязательно серьезно наказывать нарушителей. Можно просто предупреждать их. Если они совершили несерьезные нарушения, можно обратиться к ним с призывом быть законопослушными. Необходимо проводить разные кампании, давать понять им, что они наносят вред и окружающим людям. В общем, большое количество смертей на дорогах указывает, что мы что-то делаем не так, как надо.
И все же, на что необходимо обратить большее внимание? На неисправность систем безопасности в самих автомобилях или, может, на дорожную инфраструктуру?
Дорожная безопасность состоит из нескольких компонентов. Безопасная инфраструктура, которая включает и городские, и междугородние дороги. Они должны быть благоустроены и расчерчены в соответствии с определенными стандартами. Это и безопасные автомобили. Сегодня у нас есть техинспекция. Но много автомобилей разъезжает с просроченными документами или вовсе не прошедшие техинспекцию. Это означает, что за исполнением реформы не следят соответственно. Вопрос не стоит на должном уровне. Естественно, тут дело и в поведении людей. Конечно, если человек пытается обойти стороной закон, не проводит техинспекцию своего автомобиля, от таких водителей стоит ожидать и того, что они будут превышать скорость и нарушать другие законы. Если у водителей будет такой настрой, естественно, мы не добьемся безопасности на дорогах.
Кроме того, в последнее время происходят, если их так можно назвать, очень страшные аварии.
Да, мы как раз об этом и говорим, о качестве аварии. ДТП могут происходить, но последствия могут быть не тяжкими. Те, которые учитываются в административном законодательстве и не переходят в часть Уголовного кодекса. Но речь идет о тяжелых авариях, вызванных переходом на встречную полосу, превышением скорости, нарушением правил маневрирования. Это основные смертоносные факторы. Именно это мы должны исправить. Как изменить законодательство, проводить образовательную кампанию, много чего можно сделать. Существует множество экспертов в этой сфере с огромным опытом, которые могут проконсультировать нас на международном уровне. Тут главное, чтобы была на то политическая воля.
Можете ли вы сказать, что власти совершенно бездействуют в последние годы в этом направлении?
Есть фрагментарные действия. Например, несколько недель назад было принято решение штрафовать за дрифт на городских дорогах. Повышаются штрафы за превышение скорости. Ждем ужесточения санкций за нарушение правил техинспектирования. Да, какие-то шаги предпринимаются, но я считаю, что они фрагментарные. Они принесут результаты, но они не будут долгосрочными. Поскольку мы сделаем это, и на этом все и закончится. Но действия не должны заканчиваться. У нас много недосчетов в законодательстве, например, касающихся ремней безопасности на задних сиденьях, детских дорожных кресел. Это минимальная программа, за которую мы должны взяться, если хотим, чтобы пассажиры, находящиеся на задних сиденьях, и дети были защищены. Поэтому та команда, которая работает над разработкой этих законов, должна проявлять активность в постоянном режиме, ведь у нас множество недоработок, и статистика указывает на это. У нас в стране агрессивные водители, и мы должны работать, не покладая рук, чтобы нейтрализовать таких водителей и сделать из них законопослушных.
Рассказывала председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили. С ней беседовал Серго Бригвадзе.
Эхо Кавказа.
Завершение программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о летнем отдыхе говорила Зарина Санакоева.
Вы отдыхали этим летом?
Пока нет, но планирую. Как раз у меня сейчас отпуск и планирую поехать на море. Вроде есть такие планы.
Уже определились?
Ну да, на Черное море.
А как для вас выглядит ваш идеальный отдых?
Ну, идеальный, как сказать, спокойствие. Природа тоже на море, если получается. Если есть возможность материально позволить себе выехать. Вот так. Ничего такого необычного.
Вы уже отдыхали этим летом? Если да, то как?
Утки дома. Отдыхать на речке, отдыхать с работой.
А планируете?
Ну, на море нет в этом году, получается. Наверное, вот на выходных на речку. С детьми, с семьей.
А в вашем понимании идеальный отдых, он как выглядит вообще?
Ну, это на море, все включено. Вот это отдых, где не надо готовить, где не надо убирать. Вот, по-моему, это идеальный отдых.
Вы отдыхали уже этим летом?
Нет, я этим летом не отдыхала. Ну, в этим летом у меня меньше средств, чем в остальные леты. Во-первых. Во-вторых, всеобщая мировая обстановка угнетает. Что-то, правда, не хотелось отдыхать.
А как для вас выглядит вообще отдых?
Отдых для меня выглядит в хорошем отеле, со многими звездами, там 4-5, ничего не делать, кушать и купаться в море.
Я пока не отдыхала и не думаю, что отдохну этим летом. Разве что за город выехать. И даже на это пока времени не было за все лето. Вы же знаете, как бывает. На отпуск планируем все дела и занимаемся ими. А чтобы выехать куда-то, нужны деньги. Тем более в этом году все намного дороже, чем в предыдущие. Если получится дома посидеть спокойно хотя бы неделю, без того, чтобы ходить на похороны или свадьбы, то уже хорошо.
What horse?
Вы отдыхали этим летом?
Нет, не отдыхали.
А планируете?
Наверное, нет. На будущий год, наверное. Не получилось.
А как вообще выглядит для вас отдых хороший?
Руку семьи, поехать где-нибудь отдохнуть. На побережье моря, наверное. Вообще, по-всякому.
Вы отдыхали этим летом?
Нет, не отдыхали. Потому что обстановка такая политическая, что не до отдыха. Люди гибнут. И сейчас психологически тяжело настроиться на отдых.
А в остальном, как для вас идеальный отдых выглядит?
Мир, покой, хороший воздух, хороший климат, возможно, море, возможно, горы. Но главное, чтобы не было стресса.
Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сунгал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.